Отрывок подготовки к уроку из «Песни песней», третья часть. «Ночами на ложе искала я возлюбленного души моей. Искала и не находила. Встану я, буду кружить по городу, по улицам и площадям, разыскивать возлюбленного души моей. Искала и не находила. Нашла меня на улице стража, обходящая кругом город. Вы видели возлюбленного души моей? Только отошла от них, как нашла возлюбленного души моей. Схватила его и не отпускала, пока не привела в дом матушки моей, в горницу матери».
Ну, Малагит.
Ну и что сказать? Если мы ищем во тьме, и есть стражники, тогда с помощью них, с помощью этой тьмы и усилий можем найти. Мы много раз были в состоянии, когда сами ничего не можем сделать. Тьма, падение, отчаяние, беспомощность, все приходит это изнутри, слабость, когда ничего не можешь сделать. Это состояния, в которых проверяют, насколько человек подготовил себе стражников и судей, насколько есть у него поручительство. И если он видит, что не успел создать всей этой поддержки и стражи, чтобы не убежал, поддержки, чтобы вошел внутрь группы еще сильнее, чтобы найти сил, посторонние силы, потому что сам он пуст, поэтому стражников и охранников, и охранники ему нужны для того, чтобы были эти две противоположные силы в нем. И тогда, если он может научиться чему-то на этом состоянии, то в другой раз он уже начинает беспокоиться о взаимной поддержке между товарищами, о выстроении щита, который будет охранять их. И тогда он подготавливает себя к тому, чтобы обрести следующую ступень и превратить эту тьму в свет. Так мы продвигаемся. Как говорят в нашем мире, если человек, как сказано, теряет один раз, это не страшно, во второй раз, значит, глупец, третий, как там говорят. То есть, если он не научился в первый раз, когда дают ему возможность научиться, как с детьми, научился с первого раза, нормально, а со второго не считается уже. Но если он все время не может научиться, после того, как его выбрасывает, а с помощью посторонней поддержки не может подняться, потому что, конечно же, в нем самом ничего нет. Тогда это считается как пренебрежение и нарушение.
«На ложе ночном», Рабаш, первый том. Зоар по тексту «Песнь песни» спрашивает о ложе моем. Рабби Элазар сказал: народ Израиля, говоря с Творцом о Галуте, говорит «на ложе моем». Что такое «на ложе»? Нужно было сказать
на ложе надо было сказать, а не о моем ложе. Кнессет Исраэль говорила перед Творцом, что находится в опрахе, в другой стране, и сказано: «Прошу о ложе моем, когда лежу я в изгнании». И изгнание называется ночами. И просила я любви душевной. Известно, что Малхут называется собранием Исраэль и содержит на все души. А человек — это маленький мир, как сказано в Зоар. То есть человек включает в себя 70 народов мира, и это соответствует 7 сферот, и каждая сферот состоит из 10, и это 70. И они соответствуют 70 сферот святости и 70 народов мира. И человек включает в себя 70. И каждому народу соответствует стремление и желание, соответствующие его уровню. И человек включает в себя 70 желаний, которые имеются у народов мира. И свойство Исраэль тоже есть в человеке, что обозначает его собственный уровень. Но называется он точка в сердце. И точка — это тьма. Исраэль не светится в ней. Относится она к обратной стороне, находясь в Галуте, в изгнании, то есть под властью 70 народов мира в человеке. Но откуда есть у них сила властвовать над аспектом, над свойством Исраэль? А делают это они с помощью вопросов, которые задают Исраэлю, когда он хочет сделать что-то для Творца, так как называется Исраэль прямо к Творцу, и своими вопросами они дают понять, что стоит работать только ради любви к себе, а по поводу работы ради Творца они спрашивают, что дает вам эта работа? Это подобно вопросам ненавистника, и если хочет одолеть эти жалобы, тогда приходит к нему вопрос фараона. Кто такой Творец? Что нужно слушать голос его? Если вопросы не действуют на человека с первого раза, тогда они возвращаются и повторяются весь день. И не может человек справиться с их властью, и они принижают уровень Исраэль в человеке до праха земного. Как сказано в Таилим, в Псалмах, так как принизилась душа наша к праху, то присоединилась к животу своему. Из-за того, что принизилась душа наша к праху, это привело нас к тому, что присоединилась к животу. Живот — это сосуд получения человека, так как точка в сердце соответствует праху земному, это приводит к тому, что наши келим соединены только с материальностью и себялюбием. И наоборот, если бы была Малхут, почетный, важный в нашем сознании, тогда было бы почетным нам использовать любую возможность в том, чтобы оказать какую-либо услугу Творцу. И пусть даже самую маленькую, засчиталось бы это нам как огромный капитал, что стоит ради этой почести отказаться от всех наслаждений, которые мы получаем в наше себялюбие. В молитве Мусав Дешалош Рагалим говорится: «Отец наш, Царь наш, яви нам славу власти своей, потому что Малхут Шамаем принижена и называется Шхина в Апрахе». Поэтому мы просим Творца, чтобы раскрыл нам важность и славу небесного правления и его власти, чтобы с помощью этого преодолеть самолюбие и заслужить любовь к Творцу. Известно, что человек
Это то, что в нас, кроме нашего животного тела. Наша душа состоит из трех душ. Первая — святая душа. Вторая — нейтральная душа клипот нога. И третья — душа трех нечистых клипот. Святая душа, нефешдык душа, светит в точке, что в сердце человека. Сердце человека — это просто мышца, насос. А душа клипы нога для того, чтобы получить свет. И должна присоединиться к святой душе. Святую душу надо исправить, а душа трех нечистых клипот нельзя исправить. И человек должен, вся работа человека сводится к работе с душой клипы нога. И когда человек выполняет заповеди, клипа нога присоединяется к святости, к чистоте. А когда он совершает нарушения, эгоистические действия, тогда душа клипы нога присоединяется к душе трех оскверненных клипот. Однако святая душа находится в состоянии ахураем, когда и когда хотят делать, чтобы клипа нога приснилась к душе, и поэтому о ложе моем просил. Святая душа относится к собранию Израиля и находится в другой нечистой стране и просит, чтобы вызвали ее из нечистой земли. И это означает, что нефеш дек душа находится в низости, и поэтому нога совершает большие усилия, и согласно этому мы находим, что нефеш дек душа терпит власть трех клипот, которые властвуют тогда, и просит она вызволить ее из этого изгнания, которое называется ночами.
До сих пор, да?
Да.
В этом состоянии, на ложе моем, по ночам, с ним мы встречаемся часто. Вопрос, как мы его выясняем, как мы держим себя в нем, как мы пользуемся этим состоянием. То, что действует на нас, и в каждом состоянии есть три клипы, святая, нечистая и нейтральная клипа нога, которая ни туда, ни туда, ни сюда не относится. Есть у нас всегда две возможности. Один раз в одну сторону, другой раз в другую. И пробуждается душа святости. Это пока еще не душа святости по-настоящему. Здесь нет пока еще никакой души, но свечение приходит с правой стороны, со стороны отдачи. И тогда мы начинаем ценить больше свойства отдачи, дарования, объединения. И это, и если дает это свечение, человек в эгоистическом виде тянется к этому больше. А иногда не дается свечение с правой стороны, со стороны души святости. И мы тянемся к стороне души нечистоты, к левой стороне, когда начинаем интересоваться всем, что наше желание получать забудет. И мы не знаем, как мы можем повлиять на эти две стороны, но их воздействие завершается средней линией клепой нога. И там мы определяем наше состояние, наше будущее, как мы сможем это решить в следующий момент. У нас нет будущего, и человек должен воспринимать все приходящее как приходящее к лучшему. И главное, не отключаться от того, что все, что приходит, приходит специально свыше, что подстроили человеку каждое состояние, чтобы он правильно относился к нему, потому что нам нечего делать больше во всем процессе. Наши отношения, что и называется намерением. Мы сами ничего не меняем в реальности, и реальность вообще постоянная, это малхут бесконечности. Но в нашем правильном отношении к реальности, когда нет никого кроме него, и добрый несущий добро, и мы слиты с этой единой силой, которая только и действует во всей реальности. И тогда мы благодаря этому определяем для себя еще и еще точки в пути, когда весь путь состоит в том, чтобы познать и постичь и оправдать действующую силу. И здесь нам необходимо понять, что именно из тех наших состояний, которые называются ночами, мы всегда должны встать из них и, несмотря на ощущение ночи, оправдать. И оправдание всегда состоит в увеличении важности, когда мы поднимаем важность Творца. Потому что Он первый, и Он последний, и относится Он ко всему творению с огромной любовью, и во всех состояниях, которые Он дает только, исходя из последней цели, привести творение к точке слияния. Вопросы?
Кен?
Да.
Как же святая душа относительно нефеш де душа относительно нефеш де клипа? Как Творец приводит две эти души к цели?
Человек находится в целевом состоянии половину на половину, как сказано. Человек должен видеть себя наполовину хорошим, наполовину плохим, и должен склонить себя. Так он должен видеть себя, когда ты всегда свободен. Не то, чтобы ты мог сделать, что тебе вздумается, но ты свободен в определении своего отношения к состоянию, в котором находишься. Это называется быть свободным. Ты не изменяешь состояний, ты не меняешь решимот, над цветом ты не хозяин. Ты только можешь изменить свое отношение к состоянию, в котором ты находишься. И также клипа или к душа, это не силы, с которыми ты можешь работать, а к чему ты тянешься для того, чтобы относиться к теперешнему состоянию или же со стороны отдачи, или со стороны получения. И это все. Мы участвуем вместе с Творцом в создании для того, чтобы оправдать его. Но этого достаточно, потому что в оправдании ты уже приходишь к тому, что глаза у тебя открываются, в той мере, в какой ты находишься с ним вместе в правильном своем видении, и тебе раскрывается свойства и содержание, и глубина, и цель его. И это называется раскрытием Творца. Да.
Что это за точка, которая находится в конце, в раскрытии Творца?
В раскрытии Творца тебе дается сила оправдать его в твоем теперешнем состоянии и во всем прошлом, когда в этом состоянии ты называешься незавершенным праведником, и будущее, и также оправдание его в прошлом, настоящем и будущем по отношению к каждому человеку в реальности. То есть по отношению ко всему ко всем частям разбитого кли. Тогда ты называешься завершенным праведником. То есть конечное исправление — это окончание оправдания Творца за все его действия, за все творения. Да.
И когда человек это делает первый раз, он не приходит к концу исправления, и все
первый раз,
но когда ему удается достичь этой точки,
эти точки есть у него в пути, их очень много, и он должен пройти их одна за одной, потому что именно в таком виде, только в таком виде, постепенно он познает Творца. Оправдать означает, что ты знаешь, понимаешь, чувствуешь все причины и действия и результаты того, что делает свет с келим. И тогда из твоих действий познаю тебя. Это значит, что ты познал его. И вследствие познания ты достигаешь состояния, когда ты раскрываешь, насколько это совершенно. Он и действие его. Да? Передайте назад, пожалуйста. Да.
Я хотел спросить, он пишет здесь вопросов, кто и что, и если эти вопросы не действуют на человека, то они возвращаются. Ну, если они не действуют с первого раза, то они возвращаются потом к нему весь день. Что это значит?
Это понятие времени, сокращение времени. Или же говорят, есть приобретающий мир в одночасье, в одно мгновение. Имеется в виду, как проделать полное действие. Я не знаю, как тебе это точно объяснить. Полным действием называется, что когда приходит решимо, я способен реализовать его сразу, за один раз. Конечно же, это является желаемым, но проблема в том, насколько я включен в группу. Потому что мое решимо является условием, на котором я должен объединиться с окружением в определенном виде. Окружением называется вообще вся реальность, полностью. Когда я должен определить свое отношение к каждому этапу, к каждому кругу. Потому что это всегда форма, которая должна быть полной, 10 сферот, которая включает всю реальность. И поэтому, если я подготовил правильное отношение ко всей реальности, и главное это группа, и главное это мое объединение с ними, тогда в пробуждении решимо можно сразу же установить правильное отношение к решимо и реализовать его за один раз буквально, за одно действие. Это в идеальном виде. И это непросто сделать это таким образом, но необходимо пытаться прийти к этому. Ну, продолжай вопрос, если есть у тебя.
Это не слышится мне понятным. Вообще есть такая возможность? Есть эти вопросы, и они так сильно преследуют человека.
Есть такое условие получения Торы. Получением Торы называется условие получения света, возвращающего к источнику. Это называется получением Торы. Создал злое начало, создал и Тору в приправу, поскольку свет ней возвращает к источнику. Поэтому вся Тора — это свет, возвращающий к источнику. И только есть общий свет, который делится на несколько действий. Его действие — это выяснение, затем исправление, а затем наполнение. Выяснение существует тоже несколько этапов. Это раскрытие зла, осознание зла, действия вследствие этого по отношению к окружению, к Творцу, затем исправление. Насколько в исправлении я нахожусь в совместных действиях с Творцом, то есть осознание, исправление, понимание, исправление, правильное пользование этим, согласие, затем наполнение. И это мы изучаем уже в Парцуфе. Все сознание зла и исправление находится в Рош Парцуфа, а наполнение это когда уже есть решение, окончательное решение, все предыдущие действия завершаются решением, то, что у нас называется зевук дака, затем распространение из рож в гуф. Это является действиями, а за ними есть еще очень много частных деталей. За каждым действием стоит в каждом. И в даровании Торы что является сущностью всех представляемых условий, в которых я должен быть, чтобы участвовать в исправлениях, которые произойдут со мной и в конце концов изменят меня. И там есть условия очень ясные. Это быть как один человек с единым сердцем, возлюбить ближнего, как себя. Закон поручительства. То есть все здесь говорится только об объединении, только о нем. Объединение во имя раскрытия общей силы единого. Для того, чтобы продвинуться к тому, чтобы стать как он. Достаточно просто. Да, Амнон.
Доброе утро, Раф. Состояние, любовь душевная, и в состоянии падения, и в состоянии свечения, все время сопровождает до окончательного исправления. Это состояние называется любовь души.
Мы все время находимся в состоянии, которое является свойством хасадим. Но иногда эти хасадим приходят к нам в очень трудной для нас форме, а иногда в мягкой, приемлемой для нас. Еще раз вопрос, в чем? Если я, как умный ребенок, готов терпеть давление со стороны родителей, даже если они будут наказывать меня, только бы я не ушел, не, не убежал от того, что я должен делать. Или же я прошу у них, вы должны быть хорошими для меня, что значит для меня, для моего эгоизма, желания. Вопрос в том, с чем я отождествляю себя. Вся наша проблема — это правильно считывать себя, оторваться от ради получения, и ты можешь сделать это только с помощью света, не с помощью каких-то других действий. Обычно мы сами желаем быть героями, а если мы сами герои, тут мы меняем шило на мыло. То есть один эгоизм на больший эгоизм. Посмотрите, какой я герой. Это как в притче с сыном царя, который сделал для себя деревянные щиты, меч вместо тех, которых дал ему отец, и еще гордится этим. Но нам нужно получить щит и меч сверху от Творца, и чтобы еще и он воевал. Когда нам нужен свет, чтобы он проделывал действия, тогда это будут завершенные правильные действия, приводящие к цели. И когда мы думаем обо всей этой совокупности условий, мы видим, что нет у нас ничего, кроме выполнять с одной стороны условия объединения в группы, а с другой стороны из этого объединения как можно сильнее держаться за него и обусловить себя только этим. Со всеми физическими действиями, которые мы должны выполнять в этом мире, когда мир ведет себя по-прежнему, но внутри себя, притягивая высшую силу. Для этого нам нужны два эти действия. Собраться в центре группы и там в общем состоянии, общем, не личном, общем, стараться таким образом держаться за высшую силу, да?
Знаете, Раф, может быть, человек продвигается в учебе, ему кажется, состояние тьмы продолжается больше, чем состояние свечения, которое дается ему. Как из этого выйти? Это нелегкие состояния для человека.
На самом деле нет никакой тьмы. Нет тьмы. Все это один большой бесконечный свет. Только вопрос в том, отождествляешь ли ты себя с ним, и тогда это свет. А если ты себя не отождествляешь с ним, это тьма. Он приводит тебе пример в предисловии книги «Десяти сферот». Разница между петухом и летучей мышью. Оба они животные и видят, но видение их в противоположных килим. То, что для одного является тьмой, для другого — свет. Проблема в том, что если я смотрю на мир получающими килим, я вижу мир, а кроме мира все тьма. Я вижу только сам мир. Если бы я знал внутри себя, понимал, мог бы, был бы способен видеть в свете отдачи всю реальность, я бы видел уже духовный мир вместо моего мира теперешнего. Все зависит от моих килим. Ничего не меняется, кроме моего взгляда. С каким намерением, с каким подходом я подхожу к восприятию реальности.
И как обычно мы стараемся не забывать о намерении, что мы получаем свет, возвращающий к источнику через чтение Зора вместе. Так и для чего мы его получаем, что мы хотим, потому что от этого намерения зависит воздействие света. Если великое правило Торы — возлюби ближнего как самого себя,
то вся наша природа против этого, это называется злое начало. И тогда я создал Тору как приправу для того, чтобы злое начало обратить в доброе из ненависти к любви. Нужно подготовить себя к желанию пройти это преобразование в отношении от плохого к хорошему, к ближнему, и тогда свет подействует и произведет изменения. Пожалуйста.
224-й пункт. Это есть начало кетеров царя и окончание. В качестве девяти первых сферот прямого света Зеерампина он нижний, оканчивающий, но в качестве девяти сферот отраженного света Зеерампина, которые светят снизу вверх, Исуд считается кетером отраженного света. И поскольку он начало сферот отраженного света, называет его писанием началом страж. К началу страж написано без вав, что указывает на Малхут. И этот Исод является началом для нее, то, что называется изголовьем ложа. И все это сказано о святом высшем царе Зеерампине, Исоде Зеерампина. И сказанная эта песня Творцу означает Исоду Зеерампина. 225 пункт. Эту песнь Творцу — это река Бина, которая выходит из рая Хухмы. Бина, которая вышла из Роша Алихампина, и все умощение и величие, все мохин, содержащиеся в зон и пия, исходят от него. И это видно из следующего отрывка. «Воспою Творцу». Это высший святой царь Зеерампин. И поэтому не написано «воспою ему», как в прошлый раз, так как в этом воспевании Творцу — это Бина, а не Зеерампин. 226 пункт.
Не забываем намерения. Это очень важно. Текст менее важен.
И сказали, воспою Творцу. Передавать это нужно из поколения в поколение, чтобы это не забывалось в них никогда. Потому что каждый, кто удостоился воспеть эту песнь, в этом мире удостоится ее в мире будущем, и удостоится в ней царя Машеха вознести в ней радость собрания Израиля Творцу. Как сказано, воспеть ее в то время, в святой земле, когда поселится Израиль в земле. Воспеть в изгнании. Воспеть во время избавления Израиля. Воспеть в мире будущем. 227 пункт. Воспою Творцу. Воспою, а не воспоем, потому что они возносили восхваление царицы. Поэтому сказано «воспою» в единственном числе. Творцу — а это святой царь Зеерампин. Как сказано, «ибо высоко превознесен он», то есть он поднялся и увенчался своими украшениями, чтобы явить благословение и силу и могущество, превозносясь во всем. «Ибо высоко превознесен он», высоко в этом мире, превознесен в мире будущем. Ибо высоко в это время превознесен, чтобы увенчаться затем украшением его в радости полное совершенство. 228 пункт. Коня и всадника его сбросил он в море. Нижнее правление — это конь. А высшее правление, которому они принадлежат, это всадник его. Оба они были переданы пучинам, преданы пучинам Великого моря и Великому правлению, чтобы совершить над ними возмездие. И Творец не вершит суда внизу, не совершив его над их высшим правлением наверху. Как сказано, накажет Творец высшее воинство в небесной выси, а царей земных на земле. 229 пункт. В эту ночь пробудилась могучая сила Гвура, которая сказана, и гнал Творец море сильным восточным ветром всю ночь. В это время попросила царица у царя, чтобы все эти полчища египтян внизу и всех этих покровителей наверху передали в ее руки. И все были отданы в ее руки, чтобы совершить над ними возмездие, как сказано, коня и всадника его сбросил он в море. В море, без названия моря, указывает на то, что и высшее море, и в нижнее. Я пытаюсь понять, что за сила, которая действует на нас. Если мы сейчас изучаем, скажем, Зоар, то есть то, что мы слышим, то, что видим, то, что понимаем, и есть то, что возникает у нас в голове в процессе этого. Что за сила, которая действует на нас здесь? И если мы не должны слышать и смотреть, и понимать, что происходит. И если у нас вообще возникают вопросы, это еще одна помеха. Как мы должны относиться ко времени, к самой учебе, к чему в точности здесь мы должны относиться?
Ты прав, это помеха. Но помеха целенаправленная, если ты принимаешь ее и работаешь с ней. Ты даешь высшей силе влиять на тебя. В этом и заключается вся наша работа. Послушай, есть желание отдавать и желание получать. Желание получать — это мы. А все наши системы, которые скрыты от нас, но находятся в нас, это желание получать. Желание отдавать — это высшая сила. Есть цель — привести желание получать к форме отдачи, к форме, не то, что желание получать изменится, а чтобы оно обрело такую форму. Как желание отдавать? В чем оно может быть, как желание отдавать? В том, что будет работать с чем-либо на 100% полностью, работать в получении, и уготовано ему, но чтобы из себя, изнутри себя использовало бы свою природу только ради отдачи. Чтобы дать желанию получать такую возможность, Творец облачает на себя скрытие, чтобы желание получать сейчас могло бы изменить себя таким образом, чтобы его действия получения были бы как действия отдачи. Потому что если я не вижу, не знаю, не понимаю в своем желании получать, с кем я имею дело, то у меня есть возможность работать не исходя из того, что хорошо для меня или что я хочу получить, а исходя из того, что я возвеличиваю дающего. Я могу определить здесь иное отношение к Творцу. Поэтому все наши работы, ты говоришь, что как будто бы это помеха. Конечно, это помеха. Это помеха нашему желанию получать, чтобы мы смогли работать с ним, исходя из величия,
исходя из того, что я могу доставить ему наслаждение. Потому что если бы наслаждение и свет светило бы в мое желание, то я все время был бы зациклен на нем, я бы все время устремлялся к нему. Я бы ни о чем другом не думал, потому что желание и наслаждение действовали бы одно относительно другого, то есть вместе дополняли бы друг друга. Чем больше наслаждаюсь, тем больше я хочу, чем больше у него есть возможность и кли войти и наслаждать, то вот так он делает. Гость и хозяин, они соответствуют друг другу. Гость со своим желудком готов проглотить все, что приготовил ему хозяин, потому что он так создан. А хозяин готов все дать гостю, потому что это его желание, желание отдавать, это его природа. Но таким образом у тебя нет творения. Есть кто-то, кого сделали, и он хочет наслаждаться. А, открывает рот, пожалуйста. Конечно. Но где он сам? Где его индивидуальность? Это может быть только при условии, что он делает из себя какое-то подобие дающему. И тогда он приходит к совершенной форме. То есть он использует свою природу, использует природу Творца. Две эти формы, чтобы между ними, между желанием получать и желанием отдавать, выстроить свою индивидуальность. Это и называется клипат нога. Именно посередине, это средняя линия, это то, что делает творение. Ему дают такую возможность. И чтобы дать ему такую возможность, что делает Творец? Скрытие отсюда, скрытие оттуда, возбуждение отсюда, возбуждение оттуда. Ну, в общем, что он делает? Он дает творению возможность использовать две эти силы, желание отдавать и желание получать, таким образом, чтобы творение смог бы создать, воссоздать себя самостоятельно. Только самостоятельность, которая вырастает из желания получать и желания отдавать, она и называется человеком. И здесь, разумеется, мы должны принимать игру, в которую он играет с нами, таким образом, что мы понимаем и правильно реагируем на нее. Приходят вещи не столь приятные, понятно, очень неприятные, вплоть до жизни и смерти, огромных страданий. И такие преследования, и страхи, и тревоги, все он вводит в нас, верно. Все это для того, чтобы я смог бы сформировать себя, независимо от этих двух воздействий, от получения, от отдачи. Я не впечатляюсь от них просто так. И от отдачи тоже. Я прежде всего забочусь о независимости, потому что это его желание, чтобы я стал независимым. Чего мы достигаем таким образом? Отдавать или получать — это не важно. Важна независимость. Мы не можем говорить о Творце, кроме как «Боре», «Бо-Уре». «Приди и увидь». У него есть сила отдачи, и он сотворил желание получать. Но сила отдачи — это не он. А чтобы создать творение, он использует такое свойство, силу отдачи. А он сам по себе, у него нет силы отдачи. Кому отдавать? И когда ты создаешь независимость, ты поднимаешь себя над желанием получать и над желанием отдавать, ты лишь используешь эти две силы, эти два свойства, чтобы воссоздать себя действительно в связи, в зевуге с ним, который находится даже выше слова «Боре». И здесь есть такой процесс, ты говоришь, это мешает, не мешает. Конечно, это дается все таким образом, чтобы ты заботился о своей независимости. Как и мы хотим, желаем нашим детям. Посмотри, что ты делаешь. Все это создано в соответствии корня и ветви. И что же ты делаешь? Ты даешь им всякие трудности в их жизни. Сделай так, сделай так. Даже игры, которые ты им покупаешь. Не для того, чтобы просто так, чтобы они развлекались. А ты хочешь купить игру, чтобы он научился с ее помощью, чтобы стал умнее, стал сильнее. Что? Ты знаешь, что ты делаешь? Ты из любви? Да, потому что ты хочешь, чтобы он вырос. Повзрослел. Да.
Рафа, вы перед этим сказали про намерение. А что такое намерение?
Намерением называется это то, что я хочу видеть как результат своего усилия. То есть это следующий кадр, это следующая форма, в которой я хочу увидеть реальность. Я и мир. Это намерение. Пока это еще не пришло к реализации, но я это имею в виду, я намереваюсь на это. То есть намерение содержит желание получать и желание отдавать, и соотношение между ними. Гость, хозяин и связь между ними.
Вместо того, чтобы появилось отчаяние, что намерений нету, происходит какое-то замыливание ситуации, в общем-то, такое достаточно удобное, но нету его и нету.
Пимком ши ивецер кеев, мкитоцами зе шэйн кавана, но цер давка казе ирпуль. Пашут эйн кавана, зе эйн. Маусим им зе.
Альзе цихим лавот.
Над этим нужно работать. Здесь человек да поможет ближнему, конечно. У нас нет необходимости в намерении. Мы хотим наполнения, и все. Меньше наполнения, больше наполнения. На это я реагирую. А о намерении я не забочусь. Поэтому в этом и есть свобода выбора. Организовать группу таким образом, чтобы она вся воздействовала на каждого ради намерения. Мы должны понимать, что все исправления — это исправление намерений. Кроме намерений нет ничего, потому что силы ты используешь, они и так находятся. Только намерение.
Есть разница между тем, что он мне дает наслаждение, и я ему даю наслаждение. Есть разница. Потому что от него я чувствую настоящее чувственное наслаждение в соответствии с моими получающими килим. Что я ему передаю, я ему ничего не передаю взамен. Ничего. Кроме желания получить в особой форме с моей стороны. Именно благодаря сокращению и благодаря экрану, который я здесь делаю, экран, после сокращения, есть экран. Первое сокращение, и кроме этого экран. И тогда я проделываю расчет на свет, который приходит свыше. Я делаю расчет. Каким образом я получу? Способ получения мой, это важно мне. Насколько я отношусь к своей жизни, как к тому, что я все получаю от него. Это важно. то, что приходит от Творца, приходит свет. Что такое свет? Нив? Добро. Добро. Что написано в Торе? Свет добрый. Как я его получаю? Я его принимаю как добро. То есть, во всей действительности в нем я обязан постоянно относиться к нему как полностью доброму. Это означает, что я благословляю хозяина. И это означает, что я доставляю ему наслаждение. То есть все зависит от моего намерения. От этого намерения. Как я отношусь к тому, что исходит от него? Что все, что приходит от него, я обязан принять как наслаждение. Я вижу, вы запутались. Ладно. К нашим делам. Все зависит от расчета, от рож. Это разделяет человека и животного. У человека есть голова, он делает расчет. В рож, в голове есть расчет. Расчет сколько? Сколько я в состоянии принять ради отдачи? И тогда я решаю, сколько я принимаю. И сколько я не могу принять. То, что я принимаю, называется тох, а то, что я не в состоянии принять, называется сов. А здесь рож. То есть, мое действие сейчас делится. То есть я делю себя, свою действительность. Я весь полностью сейчас разделен посредством этого решения, разделен на три части. Часть, в которой я решаю, и это главное для меня, это называется человеком, Адам. Этим я отличаюсь от животного. У животного есть только желание. И нет разделения на тох, на сов. Это означает, что она реагирует на приходящий свет прямым образом. Получает прямым образом и реагирует прямым образом. Нет посередине ни рож, ни сокращения, ничего. Поэтому животное связано с Творцом инстинктивным полным образом. Оно не ошибается. Оно всегда выполняет все указания Творца. Все. Поэтому ангелы — это животный уровень, уровень животного. А человек что? Человек делает расчеты. Расчет, как прийти к уподоблению Творцу. И поэтому есть у него ошибки, но у него есть рож, голова. Этим он становится самостоятельным, независимым. И тогда и желание его, он не пользуется всем желанием, он делит его. Это называется табур. А это П. Там, где он принимает решение и так далее. Так мы приходим к парцуфу. Вначале у нас есть только желание. И мы, когда сделали сокращение, мы получили возможность думать, что мы хотим от желания. Мы проделываем работу с рож. Работа в рож может быть против желания, не обязательно в согласии с желанием, но вот эти расчеты, эта работа называется экраном. То есть, что такое экран? Это желание, сокращение и решение уподобиться Творцу. Из этого строится рож, намерение. Моя цель. Я хочу, чтобы вы приблизили к себе эти понятия, насколько это возможно, чтобы вы находились в этом. Начните только проверять. Это у меня рожь, это у меня экран, это сокращение, это намерение. Так я принимаю, так я делю свое желание вот до сих пор и так далее. Понятно, Нив? Скажем, ты сидишь на диете, ты любишь это. Ты ограничиваешь себя. Перед тобой есть какая-то тарелка, но ты решаешь, я съем половину или четверть. Или вот это да, вон то нет. Верно или нет? Происходит так. Это похоже на расчет, который ты делаешь в рожь, а затем в гуф ты это реализуешь. Что непонятно? Вопрос, для чего? Для кого? Только в этом вопрос. В этом вся разница между духовным и материальным. Материальным ты это делаешь для того, чтобы красиво выглядеть, ну и быть здоровым, скажем. А в духовном ты делаешь это с иным намерением. Для того, чтобы, может быть, порадовать Творца. Ну, сколько вас? Ну, давай.
Джин из Нью-Джерси. А он в каких келим получает наслаждение, когда я стараюсь его насладить?
Кто?
Он, Творец.
В каких келим Творец наслаждается? Творец наслаждается в моем намерении. Кто такой Творец? Скажи мне. Это общая сила отдачи. Как я чувствую общую силу отдачи? В той мере, в которой эта сила формируется во мне. Поскольку Творец, Боре, Боуре, иди и смотри во мне. Я не знаю, находится ли он вне меня. Я не знаю, находится ли он вне меня. Мы говорим Боуре, иди и смотри, во мне он находится. Снаружи я вообще не знаю, что происходит. Происходит что-то вне меня. Вы все во мне. Вся действительность во мне, включая Творца. Поэтому ты спрашиваешь, каких келим Творец наслаждается? Творец, это значит во мне. Есть такая действительность, ощущается, где я чувствую, что эта действительность наслаждается мной, скажем. Больше скрыто, менее скрыто, но где скрыто больше или меньше? Во мне. Я только прихожу к состоянию, когда я начинаю раскрывать его, видеть его где? В себе. А где вы думали? Как я могу увидеть что-то вне меня, вне моих келим? Это что-то новое? Ну, так пусть будет новое. Слава Богу, что есть что-то новое. Все замкнуто на меня. Нельзя от этого убежать. И Творец, и то, что мы говорим, находится там, где-то, всякие небеса, небосводы, это все во мне. Что за небосводы? Вся Малхут мира бесконечности, включая все.